Ну, раз мы в таких обстоятельствах, то по-другому не получится. Конечно, Машка будет сейчас немножечко докучать. Но придется преодолевать немножечко. У меня сейчас будет другая тема. Но к той теме я вынужден вернуться. Потому что, во-первых, есть вопрос по моей проповеди. И потом было, ну так, наедине мне, ну, замечание такое. Я хочу эти вопросы все выяснить. То есть... Из моих слов я думаю, что некоторые так не поняли, а повод был дан, чтобы так поняли, что это нормальное явление, когда человек, имеющий добрую совесть, грешит. Ну, я думаю, что, может быть, где-то я не очень метко или точно мог выражаться, и к таким мыслям я мог дать повод. Но сейчас это поясню, этот вопрос. Теперь я прочитаю еще записку, которая поступила. Вы в проповеди сказали о сознательном грехе. Есть место в Евангелии. Не остается более жертвы за грех. Значит ли это, что уже нет прощения, если сознательно согрешил? Братья и сестры, отвечая на эту записку, хочу сказать, там другое слово стоит. Это записано в послании к евреям, 10 глава, 26 стих. Я прочитаю его. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Сознательно и произвольно – это не одно и то же. Произвольно, понятнее сказать, каким словом, бесконтрольно, то есть свободно. Ну, по-другому выразиться так, делаем грех, как пьем холодную воду. Произвольно, бесконтрольно. Это образ жизни, это направленность человека. Это не о сознательном грехе идет речь. О сознательном грехе я специально привел два примера таких, ну, которые чаще всего встречаются в нашей христианской жизни. И я привел их, чтобы мы не обманывали себя, не говорили, да нет, это не сознательный, а это ситуация так сложилась. Я имел в виду, чтобы мы не смягчали, потому что грех остается грехом. И мы должны реально подходить и понимать, что за грехи нужно покаяние, чтобы Господь простил, потому что сказано, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Моя цель была, наоборот, заострить, чтобы не относили их легкомысленно. По планам Божьим христианин, дитя Божие, не должен грешить. Есть такое учение. Оно в одно время как-то распространялось. Больше, может быть, в Сибири. Я так в Сибири его встречал. А в последнее время я не слышал вот о нем. Или оно угасло, или, может быть, просто мне не приходилось встречаться. Вот такое объяснение. Это ложное учение, ложное понятие. Мы имеем дух и плоть. Ну, это так и Писание говорит, имеем. И дух, он не грешит. И идет в небо. А плоть пусть себе на здоровье грешит. Она все равно Царствие Божие не наследует. И говорит, просто вот у харизматов у них есть тоже такая нотка вот на это. Я там занимаюсь какими-то бесстыдными делами. Это моя плоть, это не я. А я не грешу. Это абсолютно заблуждение. Сознательный или несознательный грех, но я ответственен перед Богом за грех. И нужно называть своими именами вещи. Это грех, за который Бог с меня спросит. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Если сделан грех, нужно осудить себя покаянием, исповеданием, и тогда Бог не будет судить. Вот такова моя была цель, почему я и отмечал, что... Ну, а почему я все-таки подчеркивал, что иногда нас это выбивает с колеи. Когда я... Знаете, вот почему я так еще застрял? Вы помните, были три книги... Ну, проповеди Эрла Штегана, но писала Людмила Плет. Она секретарь его была или там какая-то сотрудница. Первая была «Пробуждение начинается с меня», вторая «Время начаться с суду с Дома Божьего». И вот я помню, как мы только получили, ну, это, я не знаю, 15 лет назад или больше, мне братья Шахтинской церкви поручили прочитать ее и сказать свою оценку на братском. Ну, мое мнение, ее можно читать или не можно читать. Но потом уже попозже... Мы получили из братства тоже перечень литературы, опасной, ложной литературы, и она была в списке ложной литературы. Но я помню, когда братья мне поручили, я ее стал прочитывать, и когда я дошел до такой мысли, он пишет, что человек, рожденный свыше, он не может грешить. И если ты согрешил, это явный признак, что ты не рожденный свыше. Когда я дочитал до этого, я взял, перечеркнул эту страницу и больше читать дальше не стал. Пришел к братьям, говорю, что считаю, что ложное от начала до конца. Если так подходить, то тогда всех веру поколеблет такое учение. И мы потеряем уверенность в спасении, потому что я же уже просил вас поднять руки, кто не грешит. И ни одной руки не поднялось, да? И кто сможет сказать, что он не грешит? Это значит, мы все нерожденные свыше. Или, может быть, какой-нибудь фанатик может быть доказывать, что я уже не грешу, и вот уже выше облаков поднялся. И вот для того, чтобы нам не витать выше облаков, а рассуждать о реальных наших переживаниях, я специально и подчеркивал это, что может грешить. Это Бога не радует. Это печальное состояние. Но если это случается, не падай духом. И не подписывай себе же приговор. Подошла одна сестра, тоже вот после моей беседы, и рассказывает свои проблемы. Я сказал, что я, наверное, тогда постараюсь перед второй темой вставочку сделать и об этом какую-то ясность нести. Ну, не знаю, как у меня это получится. Она говорит так, что ну такая перенагрузка, как матери, как одна из матерей прошла женскую консультацию, становиться на учет. Ну, врач спрашивает, какие-нибудь есть хронические болезни? Она говорит, да, хроническая беременность. Ну, нам можно улыбнуться, а это пережить надо все, да? И она говорит, я уже просто изошла на нервах. Я вначале боролась, а потом думаю, стоит ли все это. У меня получается так, постоянно грешу, каюсь и грешу, и опять грешу, и опять каюсь, и потом думаю, в конце концов, не только Богу, наверное, я себе сама уже надоела. Махнула рукой и пошла по течению. А что дальше? Дорогие друзья, трудно здесь нам распределить это, разграничить, где тело, где душа, а где дух. Мы знаем из Писания, что человек тройственный, дух, душа и тело. Нервная система к чему относится? К духу, к телу или к душе? Я бы сказал, трудно здесь и разграничить. Оно все связано. Нет, я не психолог и не собираюсь сейчас все эти детали там объяснять. Но я знаю, что трудно разграничить. Оно здесь и духовное состояние, и состояние души человека, и переутомленное тело или расшатанная нервная система постоянной беременностью и недосыпаниями, и вот токсикоз, и все остальное, все это разрушает нервную систему, и все это связано. И когда мы находимся под влиянием Святого Духа, и нервная система укрепляется, хотя это не к духу относится, а к телу, да? Вообще даже трудно определить, к телу или к душе она относится. То есть это все связано. И поэтому для тех матерей, а матери многодетные, наверное, почти все подобное испытывают, когда нет уже сил, и сама собой недовольна, и переживает, и не знает, как еще бороться. Хочу просто слово в утешение сказать. Не отчаивайтесь, потому что Бог пообещал, сверхсил не пошлю. Одна многодетная мать, уже когда все это было позади, оглядываясь назад, говорит. Ну, я не хочу подробности рассказывать о матери, время, просто потому что времени нет, чтобы ну, реально представить все ее переживания. И когда уже прошло все это, она говорит, я чуть не поколебалась в вере в слово Господа, что сверхсил не пошлю. Мне казалось, еще полшага и сверхсил. А теперь, когда все это прошло, оглядываясь назад, хочу сказать, да будет благословенно имя Господне, потому что воистину не сверхсил. Не хватило полшага и все-таки не сверхсил. Сестра дорогая, изнемогшая, поверь, и в твоей жизни не будет сверхсил. Поэтому не отчаивайся, не падай духом. Да, кому-то из вас нужно обратиться к служителю, кто может, к тому служителю, кто может оказать реальную помощь. То есть, я что имею в виду? Кому ты доверяешься и открыть всю душу свою? Кто может вникнуть в деталях твои переживания и помолиться с тобой, и дать советы, которые помогли бы тебе. Нужны и такие беседы. У нас вот практикуется так, когда сестра только узнает, что она в положении, Ну, многие сестры стесняются даже подругам своим об этом сказать. И это нормальное явление, я думаю, это когда и делятся, может быть, нормально, когда стесняются, это нормально. А вот, ну, так заведено, что служителей приглашают. И говорит, вот мне стало известно, что я ожидаю ребенка. Придет служитель в дом, побеседует, помолится с возложением рук, призывая Божье благословение на период беременности, чтобы выносить ребенка. И потом за недельку или за две недельки перед рождением ребенка еще пригласит служителя. Придет он, помолится опять с возложением рук. Если есть какие-то серьезные отклонения в здоровье, с помазанием совершит молитву. Если нет каких-то отклонений, с возложением рук, призывая Божье благословение на рождение ребенка. И замечено, сами сестры свидетельствуют, хорошие результаты. Во-первых, упование на Господа укрепляется, вера. И Господь и помогает, и укрепляет физически. Сестры, ну больше, нам, знаете, трудно говорить на эту тему, потому что нам не дано пережить ничего подобного, братьям. Но я тогда опираюсь не на какие-то вот свои домыслы, а на слово Господне. Господь-то нас знает, Он же наш Творец. Он пообещал, сверх сил не пошлю. И поэтому махнуть рукой, что вот у меня больше нет силы, моя нервная система разбитая, теперь мне выхода нет, пусть идет, как идет, так нельзя. Нету силы идти, ползи, но по пути Господнему, и Господь поддержит, подаст руку помощи, но не махни рукой, потому что это судьба и твоей души, и детей твоих, и семьи твоей. Да благословит Господь не унывать. Ну, еще в такую мысль хотел отметить. По плану Божьему дети Божьи не должны грешить. И у Бога есть сила на то, чтобы мгновенно освободить полностью от власти греха дитя Божьего. И мы об этом читаем такое слово, обетование Господне. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». У Бога есть сила, у Бога есть юридическое право для этого. Ну, Он право это получил, когда умер за грехи наши. Он это право юридическое получил. И тем не менее, мы барахтаемся и не имеем победы. Почему так получается? Ну, это с другой темы. Ну, я, может быть, 2-3 минутки остановлюсь на этом. Мы часто рассуждаем о жертве Христа, только одну сторону рассматривая, что он умер за наши грехи. Но есть и вторая сторона, что смерть его, действуя в нас, умерщвляет греховное влечение или плоть нашу греховную, умерщвляя. Смерть действует в нас, а жизнь в вас. Или не знаете, что все мы, соединившиеся со Христом Иисусом, то есть крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, ну и так далее. Но на это вот, чтобы смерть Господа действовала во мне, это и есть освобождение от власти греха, потому что во мне есть грех, то есть моя природа греховная. И освобождение происходит не иначе, как через смерть. Эта смерть действует во мне, умерщвляя желания греховные. И насколько смерть действует, настолько будет и жизнь Христова действовать. Это прямо пропорциональная зависимость от этого. В этом. Насколько смерть действует, настолько и жизнь. Но без моего согласия смерть Господа во мне действовать не будет. А смерть – это всегда боль, утрата, потеря, лишение. И на эти лишения не все согласны. И поэтому не дают согласия, чтобы смерть Господа действовала. А если не даешь согласия, тогда и победной жизни не будет. Да, это дети Божьи. Они как-то барахтаются, карабкаются. Но давать согласие, чтобы смерть действовала, не во всех сферах я согласен. И там, где человек не дает согласия, смерть Господа действовать не будет. Потому что Бог не лишил нас свободной воли. Как до покаяния мы имели свободную волю, так и после покаяния имеем свободную волю. И Бог считается с моей волей. Если я не согласен, смерть действовать не будет, и поэтому победной жизни нет. Но это другая тема. Я хотел затронуть сегодня только, чтобы утвердить веру в то, что я спасенный если я выполнил условия, поставленные в Евангелии для меня. И, кстати, вот я упустил эту мысль при беседе. Вот когда я говорил «вера», вот вера той женщины в поезде и вера того вот молодого человека, харизмата. Потом выяснилось, что он харизмат. А какая же правильная вера? А правильная вера, в послании к филиппийцам сказано, вера евангельская. То есть та вера, которая опирается на слово «Евангелие». Это вера евангельская. И приведу пример, чтобы понятнее было, и ту тему закончу. Я встречался вот с таким явлением, когда один пожилой брат, уже не в молодом возрасте, совершил грех, за который его нужно отлучить. И он его скрыл. И скрывал многие годы. Когда обнаружился этот грех, не он его открыл, тогда он уже был стареньким. Посетили служители его, и один из служителей был его ровесник, они друзья юности были. Ну, когда уличили его в этом, он не мог уже выкручиваться, он, ему только признаваться надо было, потому что факт был подтвержденный, и к нему пришли уже, когда расследовали это полностью дело, и он признался. И тогда и вот этот друг юности ему говорит: «Ты что думал? На что ты рассчитывал? Ты ведь с детства Писания знаешь. Такой грех ты носил, не открывшись, ну, не открыв его. А если бы ты в вечность перешел? Где бы ты оказался?» А он говорит: «Я знаю, что благодать Божия настолько велика, что и без покаяния, и исповедания Господь бы меня простил, и я был бы в Царстве Небесном». Братья и сестры, благодать велика Господня? А он бы был в Царстве Небесном, если бы не открыл грех? Нет. Почему? Потому что Евангелие этого не обещает. В Евангелии конкретно написано: если исповедуем грехи наши, тогда он, будучи верен и праведен, простит. То есть у него вера была не евангельская. Он не имел права так верить, потому что этого Бог не обещал. А вера евангельская тогда, когда я верю в то, что Евангелие обещает. Тогда вера евангельская. Итак, Бог не хочет, чтобы мы грешили. И если грешим, то нужно освобождаться от греха покаянием, исповеданием. Не быть равнодушным ко греху, но не падать духом, если у меня и сегодня, и завтра не получается. Не падать духом. И опять каяться, и опять вставать, и опять стремиться, да, разрешать все эти проблемы, которые меня выбивают с колеи, потому что есть на все причины. Нет ничего без причины. Есть на все причины, искать эти причины надо, устранять, но духом не падать, и чтобы вера наша не ослабевала. Ну, эта тема настолько обширна, что можно было бы еще и весь час проговорить об этом, и найдется о чем говорить. Тут вот записочки еще подали, если я сейчас быстро сориентируюсь. Так, это не мне. Так, а здесь целое послание, поэтому я не буду сейчас время терять. Я хочу перейти к другой теме. У нас полчасика еще время осталось. У нас сегодня родительское общение, или общение для семейных. Я хочу вот такое местописание в основании прочитать, а потом порассуждать немножечко, ну, о нашей практической жизни, учитывая, что мы детей воспитываем, семью растим. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 11 стих, ну, наверное, первая половина стиха. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 11 стих. «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо». Вот это слово. Ну, остановлюсь я только пока на двух словах «жить тихо», а потом в конце, ну, обращу внимание и на первые стихи, то есть на первые слова. «Усердно стараться». Итак, тема моей проповеди «жить тихо». Иногда мы не обращаем внимания на эту сторону нашей жизни. Я хочу привести некоторые примеры, жизненные примеры. Ну так, чтобы мы как-то порассуждали о своей семье, о своих детях и о своем поведении лично, как родителей, как нам устраивать так семью, чтобы и это повеление Господне в нашей жизни имело бы место, чтобы нам приучиться жить тихо. Я помню, когда я был маленький, как маленький, ну, подросток, может быть, чуть меньше, чем подросток. Ну, обычно ребята любят велосипеды. Вот брат Василий Михайлович говорил, вот, что хорошо, когда дети и бегают, и катаются, и это хорошо. И вот как бы нам приучить, чтобы они и бегали, и играли, и все-таки приучились бы жить тихо? А это серьезно, ведь это повеление Господне. Ну вот допустим, я помню, мы на велосипедах тоже катались. Но катались так, что соседи сильно раздражались. Вот или разгонишься, тормозишь так, что заносит, и пыль вот так на соседей пошла. Или с криками такими, с визгами, кто на перегонки, и все. Ну, как-то мы привыкли, что детям вроде это присуще. А вообще детям христианским это неприлично. Вот такой крик на улице, визг, свист. И вот я помню, даже такой случай был, что одна соседка решила нас проучить. Ну, а с нами в компании в этой был. Ну, а как компания? У нас большая семья у родителей. И, как правило, всегда половина компании это наши, родные. А остальные там по одному где-то добавятся. И вот один мальчик в нашей компании был. Это женщина, которая решила нас проучить, чтобы мы не шумели. Она была в хороших отношениях с мамой этого мальчика. И его она не хотела проучивать, чтобы с мамой не нарушились отношения. А уж нас, баптистов, она хотела проучить. Взяла дрын, такой крепенький, спряталась за кустом и ожидает. Ну, я еду на велосипеде, опять разогнался. Я не знаю, сколько лет было, 10, может быть, или не знаю. И она выскакивает и по спине, и не увидела, что сзади на багажнике сидел тот мальчик. И она не меня, его дрыном со всего маху. Ну, я, конечно, был доволен ее ошибкой. Тот мальчик не очень был доволен. Друзья, я этот пример привел, ну, вроде такое самое такое обычное, что бывает, да? Вообще, понимаю, это ненормально. Все-таки мы своих детей должны приучать тому, что нам, христианам, прилично жить тихо. Ну и Писание об этом говорит. Помню, когда я еще был маленьким, параллельно нашего переулка шла улица. Там это не трасса была, но очень оживленная дорога, потому что на микрорайон она вела туда дорога. Ну там целый микрорайон города. И поэтому движение было большое. И нередко были аварии. И мы, дети, как услышим, что авария, любили побежать и посмотреть там, и постоять там, вот, где люди собираются. И вот однажды была такая авария. Два мотоцикла столкнулись. Один на Яве, без коляски, один на тяжелом мотоцикле. Ну, эти, что на тяжелом мотоцикле, сильно были ранены, но в сознании. А тот, что на Яве, он упал и ударился головой об дорогу, и лежал без сознания. Помню, что кровь с ушей шла. С носа кровь шла. Я так и не знаю, выжил он или не выжил. Но вдруг, и так, и я тоже маленьким был, мы так стоим, смотрим. И вдруг такое зрелище, что все люди на это обратили внимание. Этой женщине неудобно стало тогда пояснять. Она, ну как все, знаете, проталкивается посмотреть, что там. Посмотрела и сама для себя неожиданно такой возглас. Слава Богу, убился. Ну представляете, как вроде, ей тогда неудобно, она поняла, что она так, ну, не в попад. И тогда поясняет, вы знаете, добрые люди, вы меня извините, что я так, вот, это мой сосед. Он купил мотоцикл и по тротуарам так летает, что боишься со двора выйти. Подойдешь к калитке и выглядываешь, а он как нечистая какая-то сила, откуда она возьмется, что сколько раз он меня чуть-чуть не сбил. Боишься со двора выйти. А теперь, слава Богу, избавились мы от него. Почему люди радуются беде? Не тихо жил. Ну, это неверующий человек. А как с нашими сыновьями? Да не только сыновьями, нас как отцов. Как соседи нас видят? Как людей тихо живущих? Или от которых хотят избавиться, но не знают уже, как избавиться от нас? Потому что мы не тихо живем. И такое явление я наблюдал. Вот у нас Мерефянская церковь, это город Мерефа в Харьковской области. Церковь большая. И в основном молодая, состав молодой. Многодетные родители. Ну и поэтому в церкви много машин. Закончится собрание, ну машин в порядке, может быть, 40 разъезжаются. И разъезжаются по-разному. Кто-то потихонечку поехал, а кто-то на каком-нибудь москвиче, которому, может быть, уже и жить бы недолго осталось, он газует так, что галька летит из-под колес. И чтобы там кого-то не ударило камень, который летит из-под колес. Правда, однажды диакон посмотрел, ну это молодые там шофера такие. А диакон посмотрел, говорит, ну и сыльни ж моторы, только ума нема. Ну, водители знают, что на это много ума не надо, чтобы проворачивать колеса по асфальту. И много силы мотору не надо. Но у меня переживание вот, что наши водители молодые не приучены жить тихо. Это ж не тихая жизнь. Ну что это такое, чтобы вот так с прогребами трогаться, что потом и все недовольные, и родители, и верующие, то есть и соседи, и верующие, все недовольные. Ну или даже такая деталь, кажется, маловажная. Ну с кем не бывает, где-то там наехал, оторвал глушитель. И потом 2-3 недели ездит без глушителя. Я считаю, для христианина это ненормально. Положено тихо ездить, заедь и сделай глушитель. Но если уже случилось, ты приехал без глушителя, но можешь на холостых оборотах уехать хотя бы от молитвенного дома? Нет, обязательно нужно перегазовку сделать. Такой резонанс в ушах. Поехал. Нарушение Священного Писания. Писание нас призывает жить тихо. И мы на это должны обращать внимание. Ну ладно, за технику достаточно. Жить не тихо можно не только связать с техникой. Ну такое даже вот явление. Включить магнитофон, выставить колонку в окно и включить магнитофон так, чтобы ну, за несколько там переулков было слышно. Ну, мирские так делают. Может быть, мы включим христианскую, да и евангелизировать будем. Я считаю это неправильно. Евангелизировать нужно, но не таким методом. Мы призваны к тому, чтобы жить тихо. И бывает просто в доме громко музыка гремит, неправильно формируются дети. Если громко музыка гремит в доме, не получится вот воспитать семью, чтобы вот, ну, к тихой жизни, чтобы тихая обстановка была в доме, чтобы в доме тихо было. А в христианском доме должно быть тихо. Брат Василий Михайлович это уже отмечал, что вот когда в компьютеры играют или в телевизоры, то дети дерганые становятся. Движения такие, как будто бы... И что... Это тоже нарушение этого повеления Господня, жить тихо. Ну, о какой тишине может идти речь, если у него то локти дергаются кого-то локтем ударить, то колени, то плечом, то дерганное такое состояние. И поэтому вот ну, неприемлемо, это одна из сторон, там компьютеры или телевизоры. Мы должны для детей своих создать такую обстановку в доме, чтобы они научились жить тихо. Значит, все, что мешает этому... Нужно удалять это все и изолировать детей наших. Вообще, допустим, вот, ну, выкрики какие-то, кричать, повышать голос друг на друга. Часто в этом и родители сами нарушают. Ну да, это можно объяснить. Ну, нервная система не выдерживает. Я раз сказала, два сказала, пока не закричишь, не понимает. И таким образом мы... Не приучаем их жить тихо, а наоборот, поощряем такой шумной жизни, когда с криками, вот по-другому не понимают. И поэтому, да, детей нужно наказывать, но нужно находить такие методы, чтобы вот этот принцип жить тихо сохранялся в наших домах. Один служитель рассказывает, говорит, пришел, нужно было семью посетить. И не смог зайти им в дом, вот почему. К калитке подошел и слышу, как они ругаются в доме. Обзывают друг друга, кричат, а я на улице стою, за калиткой, и слышу. Я, говорит, не стал заходить, думаю, другой раз побеседую, и ушел. Но мне, говорит, даже неприятно было, если бы я зашел, вот когда у них крик, ругань в доме. Ну, не имеется в виду ругань, сквернословие, в смысле ругаются между собой. Ну, конечно, они бы сконфузились, правда, служитель бы пришел в такой момент. Но, говорит, ну, так мне самому было неприятно, я решил и не мешать им. Потом в другой раз побеседую и на ту тему, для чего я пришел, и об этом. Но в доме должно быть тихо, и родители в этом примером должны быть. Да, не всегда получается, и у мам, и у пап тоже. Но если уже крикнуть, чтобы почувствовали дети. Ну, я испытывал это на своей жизни. Потом покоя нету в сердце. Намного спокойнее, намного действеннее, если сказать спокойно. Позвать его или ее, посадить рядом, объяснить, строго предупредить. Но спокойно, оно действует лучше. А когда вот такая атмосфера складывается, шумная, крикливая, неправильно, не христианская атмосфера в доме. Одни дети, ну, такой случай вспоминается. приехали в гости двоюродные. Ну, там, да, двоюродные. И вот летом общаются. И спрашивают, мама, можно, эти хозяйские дети, мама, можно мы на речку сходим? Она говорит, вот оборвете вишню вот с этих двух деревьев, тогда сходите. Ну, а если хочется купаться, уже не умагатуй, тут это щепетильное дело, вишни обрывать. А двоюродные предлагают, говорят, слушайте, да откуда мама будет знать? Давайте сейчас сбегаем, быстренько скупаемся, а потом оборвем. А хозяйские говорят, нет, у нашей мамы такие номера не проходят. Если мама сказала, она потребует. Ну, а у тех, по-видимому, другое воспитание было. То есть требовать, последовательными быть, это нормально. Но чтобы все-таки все это делать тихо. Чтобы и атмосфера была тихая и спокойная. Ну, еще чем бывает нарушается тишина? Простое дело. Ну, какую-нибудь злую-призлую собаку иметь во дворе. Я вот вспоминаю, как однажды, это в нашей церкви, у одного пресвитера была большая собака. Не потому, что он ее хотел. Сын, подросток, сильно хотел большую собаку и выпросил у папы. Ну, папа долго не соглашался, потом разрешил. Ну, а собака-овчарка, злая такая. Они ей клетку сварили металлическую. Она тут стоит, ну, если заходить только в калитку, и сразу тут эта клетка. Ну, и однажды один брат, ну, провинился. И служитель сказал, чтобы он к нему пришел, у меня есть к тебе серьезный разговор. Ну, брат знал, для чего он идет, и горем подавленный, идет, значит, подходит к дому служителя, только калитку открывает, и здесь собака на него как рявкнет. Сразу он не сообразил, что она за клеткой. Она-то до клетки все, ну, полметра от его головы. Рявкнула, ну, за клеткой. Он как отскочит за калитку, хлоп калитку, потом уже сообразил, что за решеткой. А потом в таком негодовании говорит, не поймешь, кого бояться, пресвитера или собаку. Или вообще, допустим, собака, ну, в таком месте, или, ну, так расположена, что докучает людей, которые просто проходят мимо двора. Она, допустим, через забор кидается на каждого, что потом шарахаются от этого двора. Это все для христианской семьи неприемлемо. Сам образ жизни должен быть тихий. И чтобы люди могли знать, что здесь живет семья тихо. Можно, значит, спокойно пройтись по дорожке возле ихнего двора. Никто не напугает, никто не закричит. Будет все тихо. Братья и сестры, а где взять эту тишину, а? Для того, чтобы жить тихо, прежде всего в сердце должна быть тишина. Мне приходилось слышать такое выражение. Ну вот, такой скандальный, уже немолодой брат. Ему говорят, брат, ты знаешь, почему вокруг тебя все плохие? Тебе приходится со всеми скандалить. Причина в том, что у тебя мира в сердце нету. И если у тебя нету мира в сердце, то тебе все не такие. Тебе все не так. Вот для того, чтобы жить тихо, нужно иметь внутренний покой, который дает только Бог. И вот Дух Святой называется Дух Утешитель. Мне видится так, что утешитель и тишина общий корень имеют. То есть утешитель, это значит, посылает тишину. Говорят медики, что большой процент всех заболеваний на нервной почве. А нервная система почему не в порядке? Потому что неспокойная. Потому что нет тишины, мира внутреннего нет. Ну, значит, что-то не в порядке с Духом Святым, потому что Дух Святой есть Дух Утешитель. Он посылает эту тишину. И поэтому, дорогие братья и сестры, родители, ну, вот говоря это слово, мне хотелось бы, как бы, ну, чтобы порассуждали о том, как в моей семье атмосфера сохраняется тихая. Это, давайте, чтобы я такие длинные послания читал, вы прочитайте и скажите вопрос в двух словах. И если в моем доме нет тишины, то что-то пересмотреть нужно. И если не получается у меня, внутри нет мира, значит, какие-то отношения с Господом надо пересмотреть. Но нужно стремиться к тому, чтобы и в сердце была тишина, и в доме было тихо, и детей приучить к тихой жизни. Еще вот я вот сказал, что с Господом наладить отношения. Ну и еще одно, вот то, о чем здесь и сказано в послании филиппийцам. я прочитаю. Вернее, я читал, напомню только. И усердно стараться о том, чтобы жить тихо. Значит, во-первых, тишина должна быть в сердце, а потом еще, оказывается, если будешь стараться, это маловато. Нужно усердно стараться. Чтобы тихо жить, большие усилия к этому нужны. И их нужно прилагать, эти усилия. Оно окупится. Так и должно быть. Усердно стараться о том, чтобы жить тихо. Да благословит нас Господь в этом. Аминь.